Александр Мазин. Дракон Конго. Летопись третья. Белый клинок. Солдат, солдат, глотни вина во славу всех богов. Да будет кровь твоя красна, красней, чем у врагов. Глотни, солдат, и дай глотнуть и мне, солдат, за нас. Сегодня топчем пыльный путь, а завтра топчут нас. Глотни, солдат, вкус у вина всегда, солдат, хорош, а кровь тем больше солона, чем больше ее льешь. Чтоб ты, солдат, приятней пах, ты пей, солдат, и пой. А девки в южных городах толпой, солдат, толпой. У нас, солдат, судьба одна. Молись, солдат, судьбе, чтоб фляга век была полна и руки при тебе. Придут другие времена, а ты, солдат, живой. Глотни, солдат, глотни вина. Домой, солдат, домой. Вино, солдат, жена и брат, глотни, и ты согрет. А дом, солдат, придешь, солдат, а дома-то и нет. Солдат, солдат, глотни вина во славу всех богов. Да будет кровь твоя красна, красней, чем у врагов. Конгская песня. Книга шестая. Черный охотник. И было так. Пало небо на землю, и обратилось место жизни в место гибели. Я видел, как изливался огненный дождь с окрыленных колесниц. Я видел, как падали они на землю огненным дождем, и канули в море дворцы, и обратились в золу тучные нивы, и горела кожа земли. Я видел, как рушились горы, и вставали горы по слову последнего повелителя Махт-Шагош. Но и он пал. И я говорю так. Прошли века, и пройдут века, и настанет день, когда от огня и камня, вместе жизни и смерти, возродится он, исполненный гнева, и вновь поплывет по небу бури его огненная колесница-дракон, и падет пламя на камень, и взрастет на камне семя зла, и живые позавидуют мертвым, и одно лишь сможет умерить пламя гибели — живая песнь, чистая кровь и колыбель грез. Я, глаз истинного, говорю, так будет. Факри праведный Эдзамский. Я говорю. Юг. Гибельный лес. Год 1011. Истока зеленой реки, той, что на побережье называют проклятой, Тилот достиг к вечеру 28-го дня. Топь кончилась. Сменив живой островок на связанный лианами плот, Тилот отдался на волю неспешного течения. Он плыл по зеленой воде, разделившей бурлящее жизнью и смертью вечное лоно, страшный гибельный лес. Он смотрел на разноцветные сплетающиеся кроны и знал, что скрывается за ними, потому что он жил там, в этом страшном лесу. И звали его тогда не Тилотом, зодчим из Фаранга, а не смехом, черным охотником вечного лона. 20 лет назад. 20 лет назад, когда он впервые увидел эту мутную, теплую, зеленую воду. Юг, гибельный лес. 992 год по летоисчислению империи. За 20 лет до прихода освободителя. 25-летний Тилот стоял на корме у флагштока и, перевесившись через фальшборт, смотрел с высоты 30 локтей на жгут кильватерной струи, цветом напоминающий зеленый мрамор, что привозили в Фаранг с межевых гор. Еще 2 месяца назад Тилот и предположить не мог такой перемены судьбы. Ведь он только что достиг предела своих мечтаний. Он, родившийся на земляном полу деревенской хижины, в 14 лет потерявший родителей, не имевший ни влиятельных друзей, ни богатых родственников, стал самым молодым зодчим Фаранга. О большем Тилот не мечтал. Не хотел он большего, его вполне устраивало то, что есть. Но судьба не спрашивает, хочет человек или не хочет. Потому, когда 48 дней назад пересеклись пути сотника Бентана и зодчего Тилота, ни тот, ни другой не знали, что им уготовано судьбой. Струенный меч Бентан прибыл в Фаранг в конце месяца увядания. Прибыл с 200 воинов и личным повелением великого Ангана. Разместив на одном из кораблей фарангской эскадры быстроходном 3-мачтовике победитель свой отряд, сотник с полудюжиной солдат отправился глотнуть вина в самую чистую из ближайших харчевин. Случилось так, что и Тилот фарангский зодчий заглянул туда же осушить чашку охлажденного вина и попался на глаза подвыпившему сотнику. «Какой здоровяк!» – Бентан толкнул плечом своего помощника. Тот без интереса поглядел на толстощёкого парня. «Мясо!» – уронил равнодушно. Но глаза сотника уже загорелись. «Эй, ты!» – закричал он зычным голосом военачальника. «Ты, ты!» Из немногочисленных гостей таверны Тилот последним оглянулся на окрик. «Поди сюда!» Сотник призывно замахал рукой. «Тебе надо, ты подходи!» – отозвался юноша. К изумлению солдат Бентан даже не рассердился. «Нет, ты гляди, какая у него шея!» – заорал он прямо в ухо отодвинувшемуся десятнику. «Один хороший удар!» Десятник был старым воякой и знал цену шеям. Сотник хлопнул ладонью по столу, оглядел своих солдат. «Парень нам нужен!» Тоном, не допускающим возражений, заявил он. «Такой богатырь!» Солдаты полностью разделяли мнение десятника, но знали, если сотнику в башку запала мысль, вышибить ее невозможно даже дубиной. Сотник встал. Встал и сам подошел к молодому зодчему. Обняв его, Тилот брезгливо отодвинулся, изо рта сотника воняло, как из пасти парда, Бентан, хитро улыбаясь, сказал: «Два золотых дракона в неделю!» И подмигнул. Ни один из его солдат не получал больше одного.